когда народ Израиля удостоились полного слияния с Творцом, их получающее кли было совершенно опустошено от всего, что есть в мире. И они были слиты с Творцом в уподоблении свойств. А это означает, что не было у них никакого желания приобрести что-либо для самих себя, а только в той степени, в которой доставят этим удовольствие Творцу, и чтобы Он насладился ими. И поскольку их желание получать облачилось в форму этого приобретения, то, облачившись, соединилось с ней в единую сущность. Таким образом, стали они, конечно же, свободны от ангела смерти, потому что смерть — это всегда отсутствие существования и лишение чего-либо. А это возможно лишь в том случае, когда есть какая-нибудь искра желания существовать ради самого себя. И ведь такое желание существовать не может существовать, и оно умирает и исчезает. А если нет в человеке такой искры, и все искры его сущности облачаются в отдачу Творцу, тогда это не умирает и не исчезает. Поскольку даже когда тело отменяет себя, это происходит лишь с точки зрения получения ради самого себя, в которое облачено желание получать. А иначе у него нет никакого существования. Но когда он получает намерение творения, и Творец получает от него наслаждение, поскольку выполняется его желание, мы находим, что суть человека облачается в желание доставить наслаждение Творцу и удостаивается абсолютной вечности, как и сущность Творца, и таким образом удостаивается свободы от ангела смерти.
Нам необходимо принести желание, кли, доставить наслаждение Творцу, отдавать. Мы можем выразить это желание в нашем состоянии, на нашем месте, только единственным образом. Когда мы хотим соединиться с ближним, включиться в желание ближнего и привести желание ближнего к наполнению Творца. Это уровень бины, уровень веры, уровень отдачи, которая так работает со своими гар и зад. Со своими зад она включена в нижних, со своим гар в состоянии достигнуть Творца. Эту форму мы должны принять. Малхут должна принять форму бины. Поэтому, если мы сами по себе соединяемся, выходим из своих рамок к соединению, скажем, в десятках, и так каждый теряет свою эгоистическую сущность и включается в остальных. Этим он выходит из себя, из своих рамок. Есть у него уже точка рождения из самого себя. Но за счет чего он может родиться? С помощью какого желания? Желания для себя у него нет. Мы думаем, ну, когда я получу состояние ибура, потом яника, вскармливания, искру, не знаю, как потом, как я еще буду продвигаться. Все это происходит за счет того, что мы получаем желание от Ахаб, от остальных. То, что я отменяю себя перед группой, это я только отменил себя. Ладно, ну так это как, я как гардебина, ни в чем не нуждаюсь. Мы находимся во взаимной отдаче. Как же доставить наслаждение Творцу? В чем мы можем раскрыть его свет? В получающих келим. Говорится о раскрытии света хохма. Каким образом? Это не наша келим де кабала, не наши получающие келим. Мы должны обратиться к внешним. Связаться с общим, с массой, сказано внутри народа, я нахожусь. Итак, мы раскрываем правильное кли для раскрытия Творца. Необходимо согласиться с этим. Необходимо жить с этим. Необходимо понять, что именно это в такой форме приводит меня к состоянию особому. И в чем оно такое особое? В том, что я полностью оставляю себя. И что тогда? Как я могу себя оставить? Как он пишет? Сыны Израиля, которые удостоились полного слияния с Творцом, их кли получение было совершенно опустошено. Они не имели никакой собственности, которая только из мира, были слиты с Творцом тождественностью свойств. А это значит, что у них не было никакого желания приобрести что-либо для самих себя, а только в той степени, в которой они доставят удовольствие этим Творцу, чтобы он насладился ими. Что в каждом желании было ему ответом.
Может ли быть, что чем больше потребности есть во мне, я доставляю больше наслаждения Творцу или наоборот?
Зависит от того, что за желание. Просто желание? Желание — это сила. Как ты используешь ее?
Вопрос Рэма из Флориды. Обязательно ли чувствовать злое начало, чтобы ощутить, что Тора — это приправа?
А для чего тебе тогда нужна приправа? Если ты не чувствуешь его как зло. Как можно без определения, что такое зло? Я не уверен, что мы знаем, что такое зло. Каждый думает что-то свое. Нам необходимо определить зло, как зло в глазах Творца. Потому что он сказал, я сотворил злое начало. Что, иди знай, что такое злое начало в его глазах. Может быть, для меня это настолько хорошо, или я просто не обращаю на это внимания. Вообще этого не вижу. Это он говорит, я сотворил злое начало. Ну а что такое злое начало? Это не ясно. Тогда, когда я определяю, что такое злое начало, которое он имеет в виду, тогда внутри этого я могу прийти к определению, что означает Тора приправы к нему, то, что он имеет в виду. Потому что в отношении злого начала все ошибаются. Я думаю, что ты злое начало, ты думаешь, что я злое начало. И так каждый из нас. С одной стороны. С другой стороны, Тора, приправа. У тебя есть миллионы, миллиарды людей, которые уверены, что знают, что такое Тора. Только если ты начнешь сравнивать между ними, ты увидишь, что никто не похож, что они не похожи друг на друга. После двух-трех вопросов, ты увидишь, насколько они теряют почву под ногами. Поэтому то, что написано, сотворил злое начало, сотворил Тору приправой, это вещи, которые очень смутные. Мы не понимаем, что имеется в виду. Поэтому все эти книги, которые мы читаем, вообще, от Пятикнижия, от Торы, и все, что написали люди о Торе, люди, которые были мудрыми в Торе, учениками мудрого, то есть постигали Творца, получали свет хохма, и из этого писали нам свои советы. То, что они написали, мы вообще не читаем правильно. Мы трактуем в соответствии со своим разумом. И мнение Торы противоположно мнению обывателей. Пока ты эгоист, ты не понимаешь, что написано в Торе. Совершенно не понимаешь. Поэтому сказано, мнение Торы, разум Торы, то, о чем она говорит, противоположно мнению домохозяина. Домохозяина тот, который пока что находится внутри своего эго. Он ничего не понимает, он даже эту противоположность не понимает. Поэтому так это.
Скотт из Англии спрашивает, как человек может получить необходимость в раскрытии своего злого начала?
Если у него есть точка в сердце, которая начала притягивать его к источнику жизни, когда он знает, когда он хочет знать, для чего он живет, почему он живет, в чем смысл его жизни, в чем вкус его жизни, для него это очень важно. Это не какая-то философия или какая-то прибыль в этом мире. Деньги, почести, власть. Знание, даже знание, он хочет войти в это, он хочет осознать это. Это ему важно не для знания, чтобы он мог владеть всеми этими системами. Это внутреннее требование. Но, как написано, не дает ему спать. Ну, что делать? Тогда, если у человека внутри него есть такой духовный ген, который называется точкой в сердце, тогда есть у него шанс. Когда он приходит в правильную группу, к правильному учителю и реализует себя, это обычно является препятствием реализовать себя правильным образом. Тогда он начинает понимать, что такое злое начало, а относительно него может быть доброе начало, что это каким-то образом. И необходима какая-то сила, которая исправляет его от зла к добру. И это называется Торой. В Торе не написано ничего, кроме того, что она делает. Она не приносит мудрости, знания. Она превращает злое начало в доброе начало. Как сказано, лечит всякую плоть. И условия получения Торы нам тоже известно. Единый человек с единым сердцем, поручительство, от любви к творениям к любви к Творцу. Все это условия получения Торы. Нет здесь ничего, кроме эго человека и особого эго. Не просто так, что он эгоист личный для себя. Но он эгоист по отношению к ближнему. По отношению к ближнему. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Не просто так, чтобы мне было хорошо. Я хочу, чтобы мне было хорошо за счет ближнего. Ну, еще есть, да.
Моше из Мексики спрашивает, в большинстве случаев раскрытие зла приводит меня к боли и страданию. Как нужно вести себя в такое время?
Зависит от того, что важно. Зависит от того, что важно. Если я знаю, что завтра у меня есть операция, и на этой операции я избавлюсь от какой-то очень большой проблемы, то я рад. Я не боюсь операции. Я уже живу днем после нее, когда я буду здоров. То есть все зависит от важности цели. Не бывает просто боли. Совершенно. Это все зависит от уровня слияния с целью. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, когда человек удостаивается постоянного осознания зла?
Осознание зла истинное, постоянное. Это когда он находится в окружении и использует... Но что значит когда? Когда он правильно использует то, что ему дают. Но он не думает об осознании зла. Он думает, каким образом мне прийти к отдаче, к доставлению наслаждения Творцу. То есть путь должен быть к Творцу, как я прихожу к Нему. И тогда на этом пути он все время, постоянно, как ты спрашиваешь, начинает раскрывать злое начало, которое все время, все больше и больше проявляется ему. Ему проявляются все ступени левой линии, отсюда и до Малхут мира бесконечности.
Паша из Москвы спрашивает, падение осознания зла — это то, что приходит извне, из группы, или приходит к человеку по какой-то программе?
Падение из осознания зла?
Падение осознания зла приходит извне, из группы, или это рождается внутри человека по программе?
Осознание зла раскрывается человеку в соответствии с программой его развития. Но когда это произойдет, определяется его усилием. Понятно? Все, нет больше вопросов? Ладно. Да.
Меня здесь интересует определенная точка. На 502 странице. И когда он приходит в действительном ощущении, и все тогда чувствуют потребность Торы, и сейчас падение, подъемы, люблю, ненавижу, где у меня точка удержания?
Слияние с Раум, слияние с группой, слияние с учебой, слияние с распространением, слияние с десяткой. Только слияние с тем, что находится вне тебя. И именно это может поднять тебя наверх.
А если я чувствую, что недостаточно этого слияния?
А, что слияния не хватает?
Я не говорю о том, что слияния недостаточно. Я говорю удержание в точке, когда, потому что я иногда их ненавижу, иногда люблю. Где здесь точка удержания, кроме слияния, самого ощущения в действии?
Попытайся чувствовать не себя, а их самих внутри их самих. Выйди из себя. Попробуй это. Отключись.
В чем человек каждый раз добавляет в слияние?
Слияние с группой, слияние с учителем,
это понятно, с
десяткой, с распространением и учебой. Чего еще ты хочешь?
Это не то, что я спрашиваю.
А что?
С чем он должен слиться, мне понятно. Я спрашиваю, после того, как он слит, в чем он добавляет каждый раз в слиянии?
Чтобы все то, что я сейчас перечислил, все эти пять компонентов, выглядели в его глазах все более и более приятными, хорошими, как пишет Бааль Сулам в раскрытии и скрытии Творца. Что они приятные, хорошо быть с ними вместе, они выглядят мудрыми и так далее. А все остальные злодеи и грязные, и вообще не хочу быть, не хочу дышать воздухом рядом с ними. В этом он добавляет простые вещи. Это приходит в ощущение.
Доброе утро. Вы раньше сказали, что Тора не приводит к мудрости, а преобразует злое начало в доброе начало. Так что Тора передается через эгоизм?
Тора приносит исправление прежде всего. Тора называется общий свет, с помощью которого все было сотворено. Этот общий свет прежде всего раскрывает кли как зло, затем приносит кли исправление, добавляет ему намерение ради отдачи, вместо намерения ради получения, то есть вместо собственной пользы, пользу ближнего. Ближний, это значит вначале ближний, а потом Творец. А затем наполняет кли исправленное, И когда исправленная кли наполняется, оно наполняется хасадиной хохмой, светом хохма, который наполняет кли, приносит в кли все понимание, ощущение.
Сказано, что мудрость в народах вер, но Тора не верь.
Нет, это иная премудрость. Есть премудрость, а есть мудрость Торы. Мудрость Торы — это свет, а обычные премудрости — это то, что у нас есть, то, что мы видим. Мы видим, что народы мира не менее умны, чем Израиль. Только поскольку в нашей природе есть основа для взаимной самоорганизации, предназначенной для духовного, есть у нас вот такая вот добавка. Поэтому от этого есть отображение и в материальном успехе. Но я вижу эти вещи как препятствия, которые добавляют нашему желанию получить наслаждение, нашему эго, для того, чтобы мы все больше и больше осознали свое зло. То, что человек добивается успеха в материальном, это нехороший признак. Это препятствие, собственно говоря. Мы уже читаем третью статью из предисловия книги Зор. Первая была статья «Розы», потом «Ростки», не с одним. И теперь статья, которая называется «Буквы». Нет, не «Буквы». Статья «Кто сотворил это?». И мы учим особую вещь от мира бесконечности. У нас есть спуск парцуфов, ступеней, где все эти ступени являются ступенями уменьшения света. И в них свет организует себя в облачение, соответствующее настолько, подходящее настолько, чтобы нижние, разбитые, полностью противоположные ему, смогли быть с ним в какой-то связи. Эта связь происходит через окружающий света, поскольку окружающий свет возвращает к источнику. Нет прямой связи между светом и кли, даже в маленьком размере. Когда свет приходит к какой-то маленькой искорке, а кли приходит к самому тонкому авьюту, и все-таки между ними не может быть никакого контакта. Потому что они противоположны друг другу. Плюс и минус, как бы то ни было. Даже если это позитрон и электрон, то есть самые маленькие частички, самые маленькие заряды, они все-таки противоположны. И поэтому контакт между ними может быть только с помощью особой системы. Особой системы, которая называется мирами Абия. Мир Адам Кадмон, он только упорядочивает свет бесконечности в кли бесконечности. Вам необходимо знать это, потому что это общая система. Без этого невозможно. Поэтому немножечко откройте глаза и уши. Мир Адам Кадмон, он в конечном счете упорядочивает свет бесконечности в кли бесконечности, потому что там это было без всяких ограничений. Круглый все. Он упорядочивает в соответствии с экраном. Он берет свет бесконечности и кли бесконечности и теперь наводит порядок. Устанавливает экран между ними, соответствие между кли и светом. В мире бесконечности не было соответствия. Свет наполнял кли в соответствии с желанием. Бесконечное желание. Он его бесконечно наполнял, без всякого ограничения, без всякого соотношения ни с кем и ни с чем. Поэтому это называется без условий, без конца, без границы, потому что нет условий. Хочешь — бери. Это не в соответствии с мерой, маленькой или большой, как мы обычно говорим, эйнсов, бесконечность, что-то большое. Бесконечность — это значит без условия. А в мире Адам Кадмон устанавливают явное условие. Только в мире совпадение по свойствам между святами и келим. Закон совпадения по свойствам. Только в соответствии с этим законом сейчас у нас есть структура мира Адам Кадмон. И тогда в соответствии с этим, в соответствии с корнями Шореш Алиф Бет Гимел, в соответствии со стадиями 0, 1, 2 и 3, 4, у нас есть стадии Кетер Хохма Бина Дзеранпин и Малхут. И есть противоположное соотношение между святами и Келим. То есть, что делает мир Адам Кадмон? Мир Адам Кадмон не делает, не ставит никаких препятствий. Он не уменьшает света. Он только упорядочивает их в соответствии с экраном. Вот и все. Все кли мира бесконечности, он берет его вместе с экраном, который может быть на него, и устанавливает так, чтобы было соответствие со светом бесконечности, было совпадение по свойствам со светом бесконечности. И так у нас рождаются 5 подсуфов мира Адам Кадмон, 5 ступеней. После мира Адам Кадмон у нас есть никакого уменьшения света. Поэтому мы Рош мира Ацилут называем бесконечностью. Атик и Ариханпин, мы говорим, что это бесконечность. Конец исправления — это Гарда Атик. Рош Атика — это конец исправления. Это ступень. Потому что выше этого незачем подниматься. Там все находится. В отношении выше и ниже до Рош Атика — это соответствие между светами и Келим в соответствии с экраном. Если я приобретаю эти экраны, то тогда какая мне разница? Я могу быть в Рош Атике, могу быть в Рош Инсов. Это то же самое. Тут есть вопросы, вы можете сказать, да, но все-таки мне необходимо подниматься еще на 5 ступеней мира Адам Кадмон. Мы отсчитываем 125 ступеней в соответствии с 5 парсуфами, сферот, дырами. Верно. Но это мир Адам Кадмон не представляет собой никакой добавочной границы. Это просто, скажем так, добавка качества. Мы поговорим об этом, это тонкая вещь. Верно, что да, но этот кедр мы потом постигаем. Все-таки, конец исправления с нашей стороны, это Рош де Ацилут, Гмар Тикун после Рав Паули Умикапцель, это подъем к Ак. Дальше. Мир Ацилут, в котором есть все, и он выстроен для того, чтобы исправлять творение, чтобы творение, которое противоположно Творцу, желание получить наслаждение, желание отдать, они противоположны друг другу. Как работает мир Ацилут? Мы из 4 стадий прямого света учили, что бина, собственно, создает Малхут тем, что хочет уподобиться Творцу. Если бы она не хотела уподобиться Творцу, то все закончилось бы в бине. Все очень просто. Кетер, Хохма и бина. Только это. В Кетер есть у нас неживой уровень, начало творения. Хохма — это растительный уровень, и бина — животный уровень. Все закончено. Поскольку бина захотела уподобиться Творцу, она создала еще Зейранпин и Малхут, чтобы в этом действии она, бина сама, бина, никто иной, она уподобила себя Творцу, потому что в самой бине, как результат нисхождение сверху вниз, есть сила Творца. Но этого недостаточно, чтобы отдавать. Необходимо получать, чтобы отдавать. Сам по себе что ты отдашь? У тебя ничего нет. Она должна раскрыть свое желание от Творца. То есть желание получить наслаждение в Малхут мира бесконечности, которое приходит от Бины. Откуда он приходит? Он приходит из того, что Бина хочет отдавать. И тогда она обязана раскрыть как можно большее желание получить наслаждение. И тогда она идет и раскрывает себя для получения безграничным образом. Что значит безграничным? Насколько она хочет отдавать. Так сейчас она должна развить кли получения, аппетит. То есть, Малхут мира бесконечности, почему она свята? Потому что желание в ней, даже если это желание получить наслаждение, но откуда он исходит? Он исходит изначально из Бины, которая находится в полном осознании развивает это желание получить. Поскольку без этого желания получить невозможно отдавать. Поэтому это все святость. Полное слияние. Мы говорим, что там свет и он его имя равны, свет и кли равны. Почему Малхут мира бесконечности вся такая? Тогда бина, которая развивает желание, это огромное. Только все получать, что она раскрывает в конечном счете? Она раскрывает, что вся находится в отдаче, и поэтому хочет все получить, и тогда раскрывает в конце желание получать, что есть разница между ней и Творцом в том, что он является первым. Нам необходимо выяснить, что это за ощущение стыда такое, которое раскрывается. Потому что здесь раскрывается действительно такая разница, что невозможно свыше в Творце излечить его, и невозможно стать творением без того, чтобы раскрыть его. И эту разницу мы называем стыдом. И я не хочу сейчас занимать урок Зор, но... Но именно поэтому произошло там сокращение не на желание получать наслаждение, которое развила бина, а именно на это ощущение, которое проявилось в конце. Желание получить наслаждение было полностью свято, потому что намерение исходило из бины. Бина и Малхут были связаны вместе. Вы слышите это или нет? Вторая стадия, которая сотворила третью стадию, вся третья стадия является результатом второй стадии, они вместе. Простите, четвертая стадия была вместе со второй стадией. И вдруг в ней развилось что-то с ее собственной стороны. То, что отделило ее. И это называется стыдом. Именно вот это ощущение находилось без покрытия со стороны бины. Это добавка. Это понятно или нет? Вы так смотрите на меня?
Нет.
Ладно. Нечего делать. Первое распространение кетер. Получает хохма. Не хочет получать бина. тем, что не хочет получать, чувствует, что она только не хочет получать. Ну а где же объединение, где же отдача? Она хочет отдавать. Хочет отдавать. Однако, не может. Не может. Чем она будет отдавать? Что она будет отдавать? Где действие отдачи? И тогда она развивает Зерампин и Малхут. Малхут — это желание получить наслаждение. Если желание отдавать бины и желание получать Малхут соединяются вместе, то понятно, что если Малхут что-то получает, она получает, потому что они связаны вместе, Малхут и Бина. Да? Ну, скажем, не отсюда, а от Задда Бина. От Задда Бина, так. Связаны вместе. Понятно, что это та же самая структура. Задда Бина, Зерампин и Малхут — это та же самая структура. И тогда это называется получением ради отдачи, потому что они работают вместе. Та же самая тема. Потому что зоны являются результатом бины. Бина властвует. Даже гарда бина, которая ничего не хочет получать, и начинает чувствовать здесь, на границе, в середине Тиферет, Клипатнога, там, где находится свободный выбор. Она определяет, что все, что будет дальше, все, что она собирается делать дальше, это оправдать творение, доставить наслаждение Творцу. Что значит точка выбора? Перевести весь мир на чашу заслуг. Что значит весь мир? Это называется миром. Весь этот Ахаб называется миром. И тогда они вместе. Теперь послушай. Однако, когда они так делают, все становится особым, красивым. Слияние, как это описано в Малхут Мира Бесконечности, он и его имя едины. Что еще можно сделать? Это сказано в Пиркей де Раби Элазар. Но что? Здесь в конце вдруг рождается что-то, вдруг прорывается. Что-то, что было не запланировано. Его не было раньше, оно не ощущалось, не было раскрыто. Это нечто. Это нечто является основой творения. Основой творения. На него приходит ощущение стыда. Поэтому сказано, что стыд — это некий особый дар для высоких душ, для особо высоких душ. И вследствие этого тогда произошло сокращение для того, чтобы вырвать эту вещь. В этом все дело. Это необходимо исправить. Это относится к исправлению. Понятно?
А не куда азот?
Это точка. Она приходит в добавку после полного проявления Творца в творении. Когда проявление Творца в творении происходит путем спуска сверху вниз. Поэтому нельзя, не могут быть исправления, если они не будут происходить снизу вверх, из этой точки. Ну, пока что, может быть, хватит. Что я хотел сказать, прежде всего, Озен Хотемпе – это единая структура. Все относится к Бине, и Бина ими занимается. Где Бина и Малхут связаны вместе, и невозможно разделить между ними. И это исходит из четырех стадий прямого света. То, что потом это реализовалось во втором сокращении, в Накуда Десак, это результат. Результат того, что Бина опустилась в Малхут и захотела наполнить ее. Но на самом деле эта связь существует, потому что Малхут все время находится внутри, в чреве Бины. Понятно? Ну, хватит. Мы так все время будем добавлять маленькими порциями. Десятый параграф. Десятый параграф. От края небес. Ми означает край небес. То есть Ишсут. Ма означает нижний край небес, то есть Малхут. И это унаследовал Яков, то есть Зайранпин, который ходит от одного конца до другого. От первого края, то есть Ми, до второго края, то есть Ма.
Потому что Зайранпин объединяет Бину и Малхут. Это является его основной ролью. Что значит объединяет? Потому что Малхут уподобляет себя Зайранпин и тем самым приходит к уподоблению Бине. Да.
Ведь он стоит посередине между Ишсут и Малхут.
Посередине означает, что есть в нем свойства. Это не расстояние, когда есть у него свойства и Бина, и Малхут. Он включает их обоих. Где они находятся? Его Тиферет — это Бина, его Нецах и Од — это Зайранпин и Малхут в нем. Внутри Зайранпина.
Угу. И поэтому сказано, кто Ми создал их, Эле. Ишсут, то есть Ми, создал Зайранпин и Малхут, то есть Эле. Пояснение сказанного. Казалось бы, он должен был написать от начала небес до края небес. Почему же он говорит от края до края, то есть от конца до конца? Дело в том, что сказано «ми» — верхний край небес, то есть Ишсут, пребывающий в вопросе, который он облачает от Хазе до Табура Ариханпина.
И называется «ми».
«Ма» — это «нуква» до подъема «ман», являющаяся концом всех ступеней, от Хазе Зайранпина и ниже. А между ними находится Яаков, то есть Зайранпин, который начинает облачать от места табора Ариханпина до «нуквы». И тогда он ходит от края дыми до края дыма. Ведь Ми заканчивается на табуре Ариханпина. И там начинается Яаков.
Потому что Ишсут облачается на место от Хазе до табура Ариханпина. Потому что выше от Пэда Хазе стоят Абвеима. Да.
А Нуква уже после... Анукова, то есть Ма, находится в его сиюме.
В окончании Ариханпина, то есть рядом с Парсой.
Однако, эта фраза говорит о состоянии уже после притяжения Мохин в Зон. Как сказано, «Ибо спроси о первых днях». То есть, это в то время, когда Зон поднимаются и получают Мохин да Ишсут, называемые первыми днями. И выходит, что тогда нижний край небес, то есть Ма или Нуква, поднялась и облачилась на верхний край небес, то есть на Ми или Ишсут.
Малхут поднимается в Бину.
И оба они находятся просто в одном месте.
В зад Бины.
И поэтому написано «от края до края». Ведь сейчас они оба стали свойством одного края небес,
высшего края.
Ведь Зейранпин получает первые дни, то есть Вак, от Израиль Саба, или Хагат Неги. А Нуква берет Твуну, то есть Малху Дебина, которая находится сейчас на краю Зейранпин, называемого Небеса. Однако, относительно того, что было до Мохин, она называется «Начало» или «Рош Небес». И есть другое объяснение.
Подожди, это понятно или нет? Другими словами, можно объяснить очень просто. Малхут поднимается в Бину, всего лишь. Он ничего не сказал, кроме этого. Но Зор, как обычно, путает нас всевозможными названиями, именами, которые отличаются. Почему? Для того, чтобы ввести нас во всю эту картину. И вы должны только открыть, вот так раскрыть себя все чувства, чтобы прошло через меня то, что пройдет. Как у детей. Они не понимают то, о чем говорят, но вот так слушают, как они впитывают все. Вот так, через все отверстия, чтобы только поступало, через глаза, уши, через нос, рот, неважно, лишь бы вошло. Так и мы должны не перекрывать себя пониманием, разумом. То, что входит, входит. Вот так именно учатся. Это называется мудростью Торы. Когда сердце открыто, это входит и все. Неумный учится. А ты не согласен? Ну, дайте ему микрофон. Я люблю, когда не соглашаются. Тогда стоит выяснить. Но
не то, что я не согласен, я не понимаю.
Да.
Понятие стыда.
Нет, мы сейчас об этом не говорим. Нет, я сожалею. Ты запутаешь всех. Дай мне тут сзади.
От чего зависит моя способность открыть себя так, как вы сказали?
Наивность, поменьше разума, поменьше гордыни. Правильнее. Почему ребенок может воспринять силу? Он не гордится, я маленький. Вот и все. Поэтому то, что вы делаете для меня, просто свято. Я не знаю, что это, но я тоже хочу. Вот так. Поэтому учится.
Как сделать так, чтобы было меньше разума, меньше гордыни?
Здесь проблема, поверь мне, проблема. Может быть, упражнение. Борьба с гордыней — это до самого конца пути. Это вещи очень трудные. Как они пишут, что нужно все показать всем, что ты принижаешь себя перед товарищами. Но и когда ты начинаешь это делать, тебе нужно остерегаться, не войдешь ли ты вследствие этого в большую гордыню. Посмотрите, насколько я скромен. Ты видишь, я здесь очень много, но здесь у нас понятие ступеней. На самом деле, тот, кто делает это в действии систематическим образом,
постоянно.
Постоянно. Да, я понимаю, в постоянном виде. Тогда это работает. Это работает. А затем он принижает себя по отношению к тому, что принизил себя. То есть по отношению к гордыне, которая раскрылась, он тоже принижает. А затем еще. И это является ступенями. Ну, может быть, я смогу это выразить, я раньше не мог, но теперь, потому что желание получать на всех ступенях — это тоже желание получать. А виют — это не желание получать. А виют Это... Нет, я не могу, потому что вы запутаетесь. Авиют — это та мера гордыни, которую я... Ну, я не желаю. По всей видимости, еще рановато. Да.
Вопрос ученика. С одной стороны, вы говорите, что надо учить из сердца. С другой стороны, мы перегружены сухими и научными объяснениями, логичными объяснениями.
Это то, что я добавил. Бина и Малхут, это сверху, это снизу. Я же нарисовал на нескольких чертежах. Это тот же самый чертеж. Его нужно чувствовать, его нужно всегда держать перед глазами. Пока что, пока человек не начинает принимать это все в ощущение, он должен представлять себе, по крайней мере, этот чертеж. Тут у нас нет выбора. Каббалисты пользуются этим во многих книгах, всевозможными рисунками Игулим, Йошер, прямота, круги. Потому что это язык. Потом я добавляю всевозможные понятия, что такое Игулим, Йошер, что это называется в моих глазах. Когда я говорю о ком-то, что он высокий, это не потому, что он 2 метра, а я метр. Но я говорю о чувствах. И то же самое здесь. Поэтому чертеж, ну, каббала — это наука, и мы изображаем в ней чертежи, рисуем. И что такое гематрия? Гематрия — это тоже чертеж. Любая буква — это чертеж, это символ. И в этом символе я изображаю хохму, хасадим, вниз, вверх, право, лево. Буква — это изображение. И не сумма, а, ну, несколько букв вместе, сочетание букв. Это как пленка, это как фильм. Это не один кадр. Каждая буква — это один кадр. Каждая буква объясняет мне определенное состояние. А, ой, у, ага. Так я перехожу от одной буквы к другой. И почему ты говоришь, что это все эти вещи говорят о внутреннем состоянии человека? Это может быть на чертеже, может быть выражено в буквах, в словах, в музыке, неважно в чем. Или вместе во всем.
Працы — это первая ступень, самая чистая, самая прозрачная, где желание получить очень мало, поэтому они не должны были преодолевать злое начало. Собственно, зло еще не раскрылось. Оно раскрылось, но они были отделены от зла. Не нужно было его выяснять. То есть разделение было сделать просто. Авраам, Ишмаэль, Ицхак, Эсав и так далее. То есть вещи были просты. Яков и Эсав. Все состояния были очень просты, чисты. Цвета малые, Авиют нулевого уровня. Поэтому выполнять всю Тору, что такое вся Тора? Возлюби ближнего как себя, и через это возлюби Творца своего. Это было просто, потому что Авиют был мал, и не раскрылись все проблемы. А затем заслуга праотцов, то есть это сеть на уровне Авиюта 0, она призвана исправить Авиют первого уровня. Это значит, что заслуги праотцов перешли к сыновьям. То есть если мы исправляем Авиют на нулевого уровня, то Авиют нулевого уровня исправляет Авиют первого уровня. Это означает, что заслуги праотцов, то есть первый уровень, помогает нам исправить сыновей, от сыновей далее, и так далее. Так мы всегда опираемся на исправления, которые сделали каббалисты прошлых лет, и все эти мудрецы, мудрецы Талмуда, сделали еще дополнительные исправления, которые помогают нам. Это свет, исходящий из Торы, и с того момента мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, вместо того, что до того момента было более или менее достаточно. Корку хлеба ешь, на земле спи, и воду из ручья пей, и Торой занимайся. То есть это все сопровождалось телесными страданиями изучения Торы, потому что это было связано с авьютом нулевого и первого, и немного второго уровней авьюта. Мы знаем, что в Бене есть различные части. Нулевой, первый и гар второго уровня. В то время как после изгнания мы начинаем смешиваться с Ахапом, с народами мира, и там мы уже должны, нам требуется исправление через свет, возвращающий к источнику. Поэтому они сделали такое исправление, что нам не требуется телесное страдание, аскеза, нам требуется только свет, возвращающий к источнику, и через эти исправления, которые они сделали в общей системе, мы уже становимся способными исправить себя. Да.
Какое исправление производит свет, возвращающий к источнику? Что за действие? Что он приносит? Что он исправляет?
Свет, исправляющий к источнику, убирает Элевэвен. Вместо Малхут, де Малхут, он привносит Малхут де Бина, обеляет сферот, то, что называется. Своим светом он упорядочивает сферот по линии, когда становится понятно, что такое вверх, такое вниз, вниз по важности. Он приводит сферот в порядок согласно линиям, когда понятно, что такое хасадим, хохма, правое, левое. Он приводит в порядок нижнего по отношению к высшему, когда нижний понимает, что такое ахап высшего, с которым он хочет слиться, и именно гальгаль тайнам нижнего. Он передает нижнему разные впечатления, ощущения и выяснения, которые нижний, из которых нижний начинает входить в зарождение, в зачатие. Он начинает видеть, чувствовать высшего и принимать высшего как на самом деле высшего, в полном смысле этого слова. Он не хочет после осознания, после знакомства с ним, ничего, кроме того, чтобы включиться в него. Выше знания, выше разума и чувства, и вопреки разуму и чувству своим, хочет включиться в высшего. Это означает, что входит в ибур, в зарождение, в зачатие. Все это делает свет, возвращающий к источнику. Есть еще много действий, но это главное. Мне кажется, что в вопросе Яля есть еще один вопрос скрытый. От кого я зависим? От кого я зависим в своем продвижении?
Это действительно проблема, но это нужно раскрыть, от кого я завишу. Пока что я не обнаруживаю, а потом, скажем, я даже и раскрою, согласно каждым явлениям, которые происходят со мной, что я завишу от кого-то, но этот кто-то, он не проявляется. Я иногда делаю расчеты, да и нет, потому что он не раскрыт. Потом я, может быть, могу достичь состояния, когда я хочу, чтобы ты раскрылся, не то, чтобы ты раскрылся, чтобы мне было хорошо. Я иначе просто не буду человеком. Я хочу уподобиться тебе, я обязан. И тогда Творец раскрывается каким-то образом и изменяет меня, дает мне свет, возвращающий к источнику. И тогда я обнаруживаю внутри себя вдруг свойства отдачи, любовь к ближнему, вдруг я понимаю других, даже люблю их. Это и называется раскрытием Творца. Что называется Творцом, если не любовь? И отдача. Ты слышишь? А что же еще? Это то, что раскроется. Так в чем он раскрывается? В свете отдачи, в силе отдачи. Внутри меня. Что значит внутри меня? Внутри моего желания получать, которое желает сделать из себя дающего, намерение ради отдачи.
Если уже мы говорим об этом, то я продолжу. Мы говорим, что мы развиваем наше окружение в десятках. Десятка — это наше окружение сейчас.
Да.
Десятка товарищей, которые физически объединяются, и как вы рассказали нам, состояние, которое вы проходили, товарищи тоже проходят такие состояния, один раз так, другой раз так, и когда зависим от них, и когда нет.
Всегда. Ты зависишь от них на 100%.
Да, но часть времени я нахожусь в другом состоянии.
Это также относится и к тебе, и ты такой же тоже, неизвестно что. Откуда ты думаешь, у тебя появляются мысли? Ты определил для себя один раз, что это группа. Все. Отныне и далее ты зависишь от них. На 100%. Сейчас это твое кли. Не думай, что ты можешь отключиться от них. Даже если ты их убьешь, ты не можешь отключиться. Нет. Ты определил? У тебя есть десятка? Все. Закончено. Ты не можешь выйти. Как говорится, даже смерть не может нас разлучить. Все. Да? Ты улыбаешься? Это то, что происходит, я говорю тебе серьезно. Принимай это, как будто бы это действительно уже отчеканено. Приняли этот документ, и все. Это уже невозможно изменить. Если ты с ними поладишь, а если нет, то нет. То есть твоя духовная жизнь и материальная тоже в соответствии этому будет отражение на материальную жизнь, на физическую. Все зависит от успеха в группе. Да.
Хорошо. Я зависим от них, то есть я зависим от их состояний.
От всего.
Но я не знаю, какой товарищ находится в каком состоянии и когда.
Это не важно. Всегда увеличивай для него важность цели. Да, не входи в него. Только важность цели. Нет ничего другого, кроме этого. Не на что работать больше. Всегда вот так вот возбуждай его, чтобы он всегда вот так вот от важности к цели просто улетал бы в воздух. Порхал бы там. Что, Даня, бедный, ты там жмешься в угол?
Я, как и я, уже несколько дней об этом думаю. Хочу понять, как устроена система, что условие достижения полного исправления должно быть то, что в человеке пробуждаются все 1000 частей, они хотят объединиться и вступить на путь.
Я тебе скажу, что ты пока что нас не слышит. В тот момент, когда ты достигаешь состояний, когда ты нуждаешься в 600 000, ты их находишь. Они раскрываются. Так вот, проявляются. Предстают перед тобой. Неважно. Прими это, что все уже готово, все приготовлено для последней трапезы. Там уже кит такой весь. Знаешь, такой